Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Сталин», и у нас снова в гостях историк Юрий Емельянов. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Говорит Москва», наш сайт «говоритмосква.ру», есть еще телеграм, туда можете писать по номеру для смс-сообщений. Говорить мы сегодня будем о Сталине и Гитлере, а именно о том, как складывались отношения двух вождей до и во время Второй мировой, ну, Великой Отечественной войны, естественно. А здесь интересно понять, Юрий Васильевич, многие историки пишут о том, что Сталин с момента прихода Гитлера к власти любыми путями пытался все-таки наладить отношения, ну, как и двух стран, естественно, так и какие-то прямые отношения именно с Гитлером. То есть речь шла о контактах не только, понятное дело, по линии МИДов, по линии там, разведок и прочее, а именно какой-то личный контакт. Это какой-то, ну, это верное утверждение?
Ну, под этим утверждением нет никаких реальных фактов. Но уже через год после того, как фашисты пришли к власти, то есть фашисты, как их называли, Национал-социалистическая партия Германии...
34-й.
Да, в 34-м году Сталин, выступая на съезде партии, заявил, что, в принципе, фашизм не является препятствием для развития отношений с другими странами. Вот пример Италия. Существует там фашистский режим. К этому времени уже отношение к фашизму было однозначно отрицательное. Уже в 23-м году на съезде партии Бухарин, который делал обзор международный, он упомянул и Гитлера еще до Мюнхенского путча в 23-м году. Ну, их всех называли, вот всех ультраправые движения, фашистскими. Поэтому даже вот название вот Национал-социалистическая партия Германии не было принято. И Сталин намекнул, что есть возможность для улучшения отношений. Но почему он поставил этот вопрос? Потому что уже в 1933 году прозвучали заявления видных деятелей Национал-социалистической партии Германии о том, что у них... они должны удовлетворить претензии Германии в жизненном пространстве за счет Советского Союза. И вот это не случайно уже в декабре 1933 года Советский Союз пересматривает отношение к Лиге наций и приняло решение правительства вступить в Лигу наций, чтобы создать единый антифашистский фронт. Но дверь держали открытой и для возможного как-то возможной нормализации отношения с Германией.
Ну, на что рассчитывали? То есть, с одной стороны, СССР хотел всегда видеть в Германии союзника вне зависимости от политического режима. Последний, ну, то есть Германия, правильно я понимаю? Но, с другой стороны, с приходом Гитлера к власти начинается резкое охлаждение, а затем и обострение отношений.
Резкое охлаждение по линии торговой, сотрудничества. У меня как раз отец был в это время в Эссене, работал несколько лет в рамках программы сотрудничества по линии металлургии. Все было прервано вскоре после прихода Гитлера к власти. Все сокращалось. И, тем не менее, какие-то реверансы мы делали. Но из этого ничего не получалось. Первое обращение, первый обмен между Сталиным и Гитлером произошел в виде писем в августе 1939 года. Это первый контакт.
Никаких. Личный, в смысле, контакт?
Ну, хотя бы в виде переписки.
Вот до этого они же наверняка, скажем так, изучали друг друга. Потому
изучали,
что...
конечно. Изучали, конечно.
Есть какие-то документы и материалы о том, как Сталин изначально воспринимал Гитлера, и как Гитлер изначально воспринимал
Сталина? Ну вот как Сталин воспринимал Гитлера? В 40-м году вот Сталин говорил, история еще не знала таких фигур, как Гитлер. В действиях Гитлера не было единой целенаправленной линии. Его политика постоянно перестраивалась, часто была диаметрально противоположной. Полная путаница царила и царит в теоретическом положении фашизма. Вот такое, в общем, неблагоприятная оценка, что фигура сложная, фигура противоречивая. Но день подписания договора о ненападении Сталин произнес известный тост, когда он сказал о том, что немецкий народ... Я знаю, как сильно германская нация любит своего вождя, и поэтому мне хочется выпить за его здоровье. Это было сказано 24 августа. А вот как Гитлер оценивал Сталина.
Это тоже, это какой год?
Это уже когда шла война.
А, все-таки.
Да, он сказал. Риббентроп в своих мемуарах писал, что Гитлер говорил в присущей его манере о Сталине с большим восхищением. Он сказал, на этом примере снова видно, какое значение может иметь один человек для целой нации. Любой другой народ после сокрушительных ударов, полученных в 1941-1942 годах, вне всякого сомнения оказался бы сломленным. Если с Россией этого не случилось, то своей победой русский народ обязан только железной твердости этого человека, несгибаемой волей и героизмом которого призвали и привели народ к продолжению сопротивления. Если Сталин когда-нибудь попадет в наши руки, он окажет ему все свое уважение и предоставит самый прекрасный замок во всей Германии. Но на свободу, добавил Гитлер, он такого противника уже никогда не выпустит. То есть вот высокое уважение. Сталин же теряется, что такое Гитлер, как понять его действия, потому что все время менялись направления, все время то примирительные жесты, не только в отношении нас, то курс на войну. И Сталин уже, когда вот делал свою оценку, он знал, немцы были готовы к наступлению на западные державы, на армии Англии и Франции, но Гитлер 27 раз менял решение и переносил сроки. Угу. Он менял решение о десанте в Англию. Он менял и политические курсы. Как, вот что? Поэтому это трудный и сложный человек.
874-й говорит, а как же центр для тренировок немецких летчиков и танкистов до 1939 года?
Что, в чем, так сказать, суть вопроса, я не понимаю.
Асад, расширьте, пожалуйста, свой вопрос. 757-й. 22 сентября 1939 года в Бресте даже парад вместе провели. Мы в перспективе могли бы, видимо, задружиться здесь какое-то слово, если бы не игры англосаксов.
Видите, в чем дело? Задружиться мы не могли. Это было временное перемирие. Потому что Гитлер ставил задачу, если мы не поймем, чего хотел Гитлер, почему мы говорим вот об этих двух фигурах, были Гитлер и Сталин, крупнейшие фигуры 20 века, то есть фигуры, причастные к самым значительным событиям 20 века. Гитлер, который возглавил Германию и союзное с ним государство для того, чтобы осуществить беспрецедентный в истории поход, который должен был увенчаться многомиллионным геноцидом, уничтожением многих миллионов людей и превращением в рабов, остальное не уничтоженных. Гиммлер говорил до этого, разъясняя цели Гитлера, что вопрос идет о борьбе между людьми, немцами и недочеловеками. Вот. И Сталин, который возглавил Советский Союз, который оказался единственная мощная сила, сломившая вот это наступление германского нацизма и победивший это, все значительную часть усилий по разгрому Германии был осуществлен Советским Союзом, во главе которого стоял Сталин. Вот это полярные фигуры. А каких-то о том, что нас поссорили англосаксы, это пусть занимаются конспирологи. То есть люди глубоко невежественные и не имеющие никакого понятия о том, что творилось на самом деле.
Ну, то есть идеология национал-социалистов – это расизм, да, это а коммунистами двигали идеи интернационализма.
Конечно, конечно.
692-й продолжает по поводу вот этой тренировочного центра. Центр обучения летчиков под Липецком существовал до 1933 года.
Совершенно верно, до 1933 года. Да, и существовали, да. И я добавлю к этому. В Казани готовили немецких танкистов. Химические войска в Саратовской области и так далее. Что получилось? После Версальского договора Германия и Россия оказались в очень тяжелом положении. И мы могли улучшить, с одной стороны, свои финансовые возможности, получая деньги за подготовку вот этих кадров. Я подчеркиваю, это до прихода Гитлера к власти. И второе, создавая эти центры, в общем, подтянуть и свои войска. Вот в чем было дело. Но после 1933 года все кончилось. Не было уже никакого сотрудничества. Гитлер все это порвал, потому что он сказал, что он начинает уже в Майн Кампф, он провозгласил, что я возобновляю тот поход, который был прерван 6 столетий назад. Поход на восток, Дранг на Хостен. Захватывать жизненное пространство в России и прилегающих к ним государствах.
Дилетант, так подписывается слушатель, Солонин утверждает, что Мюнхенский сговор — это жалкая попытка заключить мир, а пакт Молотова-Риббентропа — это развязывание войны. Вы согласны с этим?
Нет, потому что наш договор никоим образом не означал развязывание войны. Это было перед тем, как договор был подписан. Были предприняты отчаянные попытки договориться с западными державами. Велись переговоры в Москве. Но одно из наших условий – допустить Красную армию до соприкосновения с армией Германии. Для этого надо, чтобы наши войска прошли через территорию Польши. Великобритания и Франция понимают, что это разумное требование. Они уламывают руководство Польши, чтобы пошли на это. Поляки категорически отказываются. Они говорят, что мы сами справимся. Ну, наконец, и англичане, и французы тоже были очень неискренни, потому что мы предлагали сотни дивизий выставить, а не десятки. И так потом и получилось, когда Гитлер стал наступать на Польшу. Английские и французские войска не сдвинулись с места и дали возможность Гитлеру разгромить Польшу, а затем опять даже не удосужились хорошо подготовиться к гитлеровскому блицкригу. Вот что, если бы мы связались с этими союзниками, ничего бы хорошего не получилось.
По поводу все-таки с отношений двух вождей. Потому что, я так понимаю, по вашим словам, что, естественно, изначально и Гитлер со своей радикальной идеологией был инициатором разрыва любых отношений и прочее, но среди немецких политиков и промышленников, наверное, были какие-то приверженцы, скажем так, восточной политики, иными словами, сотрудничества с Советским Союзом? То есть насколько этот процесс был затяжной, что ли?
Да, такие политики были. К сожалению, даже среди военных была недооценка Советского Союза, нашей страны, нашей армии. Но в политике некоторые, даже в нацистском руководстве, не хотели войны с Советским Союзом. Ведь не случайно Деканозов, наш посол, когда был вызван к Риббентропу для того, чтобы тот вручил ноту, обнаружил, что рейхсминистр Дребезино пьян, и он еле-еле прочитал этот текст ноты. Деканозов не дослушал ноты, сказал, что вы совершили вероломство. Возмущен этим, и развернулся и пошел. А Бережков, его переводчик, стал собирать бумаги, и Риббентроп бросился к этому переводчику и стал говорить: «Передайте в Москву». Я был против этого и против этого решения. То есть сознавали, что это никуда к хорошему не пойдет. А потом Риббентроп искал уже выход из положения, когда увидел, что война пошла не так, что немецкие, несмотря на неразбериху и разгильдяйство первых дней, несмотря на эффект блицкрига, который действовал, 24 июня генерал Гудериан трижды был вынужден выскакивать из танка, чтобы отстреливаться от наших красноармейцев. Все пошло не так, как на Западе. И вот тогда Риббентроп стал бомбардировать телеграммами посла своего немецкого в Токио, чтобы Япония срочно разорвала этот договор о нейтралитете. А ведь всего 3 месяца назад Риббентроп буквально выламывал руки министру иностранных дел Японии, чтобы они подписали этот договор. Почему? Они хотели, чтобы не лезла Япония в Советский Союз. Им надо был удар по Сингапуру, по английской базе. Еще Геста не прилетел в Англию. И поэтому надо было... Вот, занимайтесь Сингапуром, занимайтесь Англией, только не лезьте. И вдруг через 3 месяца вот такой поворот. То есть были люди, Шуленбург и вот эти немецкие дипломаты, которые его сопровождали к Молотову, со слезами на глазах объявляли об этом объявление войны. Они не хотели этого. Были такие люди.
Были такие люди. А какова роль была и насколько сильна коммунистическая партия Германии, если все-таки она была? Ведь изначально же она вела какую-то борьбу против как раз вот социал-демократии и национал-социализма и прочее, нет? То есть через нее пытались влиять? Например, на советское руководство пыталось ли влиять на Германию, вот, используя вот такие механизмы?
Эрнст Тельман был одним из 3 кандидатов на пост президента Германии. И он собрал, я не помню сколько, но немало миллионов голосов во время этих выборов последних. Но на первом месте был Гинденбург, на втором – Гитлер. Начались сразу после переворота, после так называемого поджога Рейхстага, вот начались жуткие репрессии против коммунистов. Потом дошла очередь и до социал-демократов. Их хватали, избивали. Многие коммунисты перетрусили, даже перешли в ряды национал-социалистов. Угу. Были такие, но были и подпольщики. Опять-таки, мой отец еще не уехал после фашистского переворота. На 1 мая, выходной среди все-таки советской колонии, поехали в лес. И вдруг они наткнулись на маевку коммунистов. Это 1 мая 1933 года. И пели советские песни, и там «Интернационал», и все что угодно. Но они продолжали борьбу. Были наши люди, в смысле коммунистические, просоветские, которые передавали секреты, и была группа «Красная капелла», все это было. И диверсии совершались на немецких предприятиях, но они уже были в подавляющем меньшинстве, в подавляющем.
Вы сказали, что первый контакт личный, хоть и через письмо, произошел у Сталина и Гитлера в каком...
1939 году.
Правильно ли я понимаю, что в тот период, скажем так, и политтехнологии, какие-то приемы политтехнологичные, или даже тот самый протокол не подразумевали, чтобы лидеры 2 государств между собой встречались, пытались каким-то образом или договориться, или еще что-то?
Нет, они могли, конечно, встретиться. Но особенно
или что? Это было обусловлено общей какой-то сразу же враждой, о которой вы говорите?
Тут в чем дело? Во-первых, Сталин не занимал никаких ведущих постов официально. Он был генеральный секретарь коммунистической партии. Поэтому Гитлер, когда направлял письмо Сталину, просто написал «господину Сталину». Вот просто «господину Сталину» и все. Сталин же не хотел его признавать фюрером германской нации, поэтому написал канцлеру германского государства господину Гитлеру.
Взаимные уколы какие-то.
Нет, это просто, как я не могу назвать его вождем германского народа. Хотя в тосте он уже сказал, что немецкий народ его признал. Но официально сообщить. И вот 23 декабря 1939 года Гитлер поздравляет Сталина с 60-летием. Господину Иосифу Сталину. Ко дню вашего 60-летия прошу вас принять мои самые искренние поздравления. С этим я связываю свои наилучшие пожелания. Желаю доброго здоровья вам лично, а также счастливого будущего народам дружественного Советского Союза. Сталин отвечает уже так: главе германского государства, не канцлеру, господину Адольфу Гитлеру, прошу вас принять мою признательность за поздравление и благодарность за ваши добрые пожелания в отношении народов Советского Союза.
Вы в этом прочитываете холодную какую-то сдержанность, или действительно все были вполне искренне между собой?
Это нет, конечно, искренности тут не было особой. Это обмен такой вежливый, но все-таки можно было и не поздравлять с 60-летием Сталина. Тогда поздравляли руководители Монголии, там и этой Тувы, ну и Прибалтийских республик, где уже были расположены наши войска. А так, нет, никто не поздравлял. Вдруг Германия вот обращается, а Гитлер лично поздравляет. Это,
это воспринимает советское руководство?
Положительно оценивает, да. Дело в том, что мы были в чем заинтересованы? Передышка, во-первых. Второе, торговля с Германией.
Она была.
Очень активная. Все время приезжают торговые миссии в Берлин наши, и наоборот, немецкие миссии прибывают в Советский Союз. Завязывается очень активная сотрудничество, причем мы благодаря этому сотрудничеству получаем целый ряд сведений о научно-техническом прогрессе германской промышленности, в том числе и в оборонной промышленности. Это все имело большое значение. И это главное, в это время прирост оборонной промышленности ежегодной в эти два года стали 39% в год.
Советской.
Сумасшедший.
Угу. Так, 692-й. Вы можете прояснить темную историю с полетом Гесса в Англию?
Сложная история. История, которая, вот, допустим, если англичане сдержат слово, то в 2017 году они должны рассекретить эти протоколы. Но совершенно ясно, что этот полет был вовсе не безумца Рудольфа Гесса, он был согласован с Гитлером. Для этого есть очень много свидетельств. Во-вторых, немцев ввели в заблуждение. Как всегда, англичане сумели убедить, что внутри руководства Англии идет борьба не на жизнь, а на смерть между партией мира, которую занимает целый ряд видных английских деятелей, и партией войны во главе с поджигателем войны Черчиллем.
У нас в гостях сегодня историк Юрий Емельянов. Говорим о том, как складывались отношения Сталина и Гитлера до и во время войны. Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин – заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин – программа, в которой вам предстоит поспорить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Сегодня у нас тема программы «Сталин и Гитлер. Как складывались отношения двух вождей до и во время войны». Историк Юрий Емельянов у нас в гостях. 7373-948. Юрий Васильевич, прошу вас надеть наушники. Ваши вопросы нашему гостю. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Как вас зовут?
Это Лариса.
Лариса, пожалуйста.
Спасибо за эфир, что пригласили такого знаменитого историка. Простите, и Юрий Васильевич, вы, когда я вас открыла, а это было всего пару лет назад, то у меня появился просто свет в окошке. Я после этого уже не слушаю ни Чубайсов, ни...
А вопрос? Вопрос.
Понимаете, я вам огромное спасибо говорю. Это на Совросру, Советской России, да, на красной линии. Я вас нахожу.
Спасибо. Принято. Это вам ода благодарности. 7373-948. Давайте теперь вопросы, уважаемые слушатели. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Как вас
зовут? У меня
зовут?
Вопрос такой, Георгий.
Да, Георгий, Москва. Пожалуйста.
Почему сейчас, как вы думаете, вот вся наша вот и западная, и наша вот левая вот эта вот, ну, как бы вот либералы, эти так ополчились и так прямо просто ненавидят просто вот именно на Сталина. Ни на Ленина, ни на Троцкого, ни на вообще большевиков, а именно Сталин их вот мешает. Постоянно вот все они Сталина как бы, что? Ну, поносят. Спасибо.
Ну, мне кажется, что с именем Сталина все-таки связан 30-летний период, очень такой сложный исторический период, когда были продемонстрированы огромные преимущества советской революции, советского строя. Быстрая индустриализация, модернизация сельского хозяйства, культурная революция, превращение неграмотной России, в общем, в культурную, высокоразвитую страну, где была ликвидирована неграмотность, были созданы многочисленные высшие учебные заведения, музыкальные училища создавались. Конечно, не без издержек, конечно, потому что те, кто исполнял эти предначертания, то были далеко не совершенными людьми с точки зрения образования, с точки зрения умения. И победа, главная победа, победа, которую никто не смог одержать над национал-социалистической Германией. В 41-м году, в декабре 41-го года, историк Шервуд писал, говорит, везде полные провалы. Японцы наступают на остатки Китая. Сингапур пал, Гонконг пал, Индонезия в руках японцев. Германия, германские войска стоят у границ Египта. Еще немного, все рухнет. Но в снегах под Москвой вдруг был дан отпор. А, да, подводные лодки немецкие топят пароходы американские у Атлантического побережья. И вдруг отпор. А дальше три четверти всех немецко-фашистских войск были разбиты советскими войсками. То есть победа, спасение человечества было достигнуто прежде всего благодаря советской стране. И поэтому оплевать, очернить, принизить.
692-й. Отличалось ли отношение Гитлера к Сталину от его отношения к другим лидерам? И наоборот.
Я думаю, Вот я буквально собрал, вот, нес сюда на студию целую сумку книг и с высказываниями Сталина о Гитлере. Их очень мало, очень мало.
Это сознательная тактика, как вы считаете? Ну, то есть бывает такое, что да, идут на контакт, с другой стороны нет, полное игнорирование, есть только, естественно, консультации с разведкой, с МИДом, есть линии определенные выдержаны, и все, никаких личных контактов. То есть это действительно продуманная изначально тактика. Даже не во время войны, естественно, а даже до войны.
Да, Сталин избегал каких-то личных контактов с Гитлером, и поэтому это фантастика, когда вот Родзинский пишет о какой-то встрече во Львове, которая якобы была между Гитлером и Сталином. Родзинский в качестве источника берет какого-то старого машиниста анонимного. Этого не было. Сталин, мне кажется, вот это замечание, которое я привел Сталина о противоречивости Гитлера, это отражало сомнение, кто он такой. Последнее замечание о Гитлере. Доигрался подлец. Когда пришло ему сообщение о самоубийстве Гитлера 1 мая 45-го года. То есть на публике Сталин чернил Гитлера. Такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. Или Гитлер не больше похож на Наполеона, чем котенок на льва. Но в личном общении со своими коллегами он избегал таких резких каких-то заявлений. Он просто... Ему трудно было понять человека, который как-то не мог... То... Главное, он не мог понять его степени его авантюризма. Угу. Ну как? Вот даже Сталин написал, ну а вот, конечно, не морозы погубили немецкую армию, но Сталин вписал в приказ о разгроме немцев под Москвой, говорит, мысль, что вроде о чем они думали, отправляясь в поход, не исключая возможность, что начнется война в зимних условиях. Крайний авантюризм, крайняя... непродуманность действий. Поэтому, мне кажется, ему трудно было бы понять. Они очень во многом... Ну, прежде всего, Гитлер ненавидел марксизм. Сталин был марксистом и старался совершенствовать себя как марксизм. Как марксист. Uh-huh. Гитлер был плохим учеником. Он поверхностно учился. Он, да, человек не бесталанный. Человек не без способностей, но он был двоечник. Сталин был отличник. Отличник был и в духовной, в духовном училище и семинарии. Все время читал, читал как проклятый. Чтение для него самое главное. Нет, Гитлер, конечно, человек не антикультурный. Он разбирался в живописи, он даже сам рисовал что-то. Но каких-то стремлений самообразовываться, он поверил в то, что это был продукт вот того кризиса Германии, когда Германия отчаялась, когда, ну, все обанкротились после войны, поражения в войне 14-18 годов. И вот постепенно поднялись к политической верхушке люди, которые были необразованные, темные, но они отражали вот эти эмоции, страсти.
А сам Гитлер как относился к Сталину? И разнилось ли его отношение к Сталину там, от других лидеров, других государств? Или
о,
нет?
Да, Гитлер с огромным уважением относился к Сталину, я уже привел вот эти, и без уважения к Черчиллю, к Рузвельту, с презрением, всячески подчеркивал, он издевался над посланием Рузвельта в Рейхстаге, подловив такую географическую неграмотность американского президента, характерную для американцев. Он говорил все время о пьянстве Черчилля, а Гитлер же был трезвенник. И это... Они для него не представляли такой... не соответствовали его представлениям о сильном лидере. Сталин соответствовал его представлениям о сильном лидере. Вот он видит, Россия разбита практически, все. И вдруг Сталин сумел организовать нашу страну. Конечно, он преувеличивал роль лично Сталина, но это из его вот таких суперменских, что ли, представлений о мире. Но он правильно отдал должное и роли Сталина, как руководителя, который взял на себя всю ответственность тогда и по руководству и армией, и государством. Поэтому он уважал, конечно, Сталина.
А до Второй мировой войны искал ли Гитлер контакта с Сталиным, или правильно ли мы понимаем, что единственный вот такой более-менее, ну, прямой контакт был, это исключительно вот то письмо и поздравление с днем рождения, и все?
Это, да, да, он не искал, опять-таки, до этого Гитлер с презрением относился к Советскому Союзу. Он говорил, после Блицкрига на Западе, война с Россией – это будет возня детей в песочнице. Это и генералы ему поддакивали, многие генералы ему поддакивали, что это все будет очень просто. Рассчитывали, что в первые же дни Красная Армия будет разбита. Как это случилось на Западном фронте, когда через 4 дня после начала Блицкрига премьер-министр Франции Поль Рейно звонил Черчиллю и говорит: «Французская армия разбита». Черчилль говорил: Я не верил своим ушам. Сильнейшая армия в Европе разбита за 4 дня. А здесь у нас пошло не так. Здесь все у немцев пошло по-другому. И вот тогда... Но Гитлер все равно 29 июня он говорил еще, что через 4 недели мы войдем в Москву, и она будет перепахана. Вот, вот такие шапкозакидательские настроения. А потом все больше и больше он проникался к уважением и к Советскому Союзу, и к русскому солдату, и к Сталину.
7373-948 – это телефон прямого эфира. Вадим Сергеевич из Госконцерта нам звонит. Здравствуйте, Вадим Сергеевич.
Здравствуйте. Вы знаете, есть очень серьезный вопрос.
Пожалуйста.
Ведь Гуржиев, знаете такого, да?
Знаю.
Земляну знаете. Он говорил, что Сталин владел иностранными языками.
Так.
И когда в 1942 году на беседе с Черчиллем переводчик писал в своих мемуарах, он еще не успел перевести то, что говорил Уинстон Черчилль на дому, кстати, у него. И Сталин отвечал сходу. Объясните, знал он или нет?
Спасибо.
Вы знаете, в чем дело? У меня, ну, во-первых, я не поклонник Гурджиева, он там очень много путает, очень много упрощает. Сталин упорно учил иностранные языки. Даже в ссылке он просил не только вот немецкий ему словарь прислать, но французский. Он учил и французский, и английский. У него был явный прогресс в немецком. Он немножко, видимо, продвинулся в английском, потому что он писал с Надежде Аллилуевой из Сочи. Пришли учебник английского языка. Он упорно учил английский язык. Очевидно, что-то он схватывал. Но человек, который очень требовательно относился к своим знаниям и к тому, как он будет выглядеть, особенно на международной арене, он никогда не рисковал говорить на своем плохом английском, немецком, французском, поэтому он прислушался, но что-то он мог поймать, что-то выхватить, какие-то слова. Он, возможно, продолжал учиться упорно. Ну, вот так бывает. У некоторых идет иностранный язык, а у других не получается.
7373-948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, приветствую, Константин, 692-й.
Пожалуйста, Константин.
У меня, да, 2 вопроса к уважаемому гостю. Значит, первый вопрос. В принципе, в геополитическом плане Германии и России или Советскому Союзу делить-то было нечего. Вот первый вопрос. Могли ли Гитлер и Сталин, один марксизм, другой национал-социализм, ради геополитических интересов двух стран и как-то объединиться против англосаксов, которые действительно представляют угрозу? Ну, вы знаете эту теорию насчет островного империализма и континентального. Это первый вопрос. И второй вопрос. Ну, вы наверняка знаете, есть такая книга Чарльза Хайема «Торговля с врагом» американского журналиста. Вот насколько он прав, что американские компании до 1944 года активно торговали с Германией и гнали через океан караваны с нефтью, каучуком, шарикоподшипниками и всем прочим.
Спасибо,
спасибо большое.
Принято.
Значит, первое. Могли ли договориться? Ну вот, я недавно перечитывал заявление Геринга за месяц до начала войны с нашей страной. Четкая установка. Россия – это источник продовольствия для наших армий. Но миллионы русских и других народов ничего не получат. Они лишние. Это... Геринг дальше выступает. Он говорит, перед вами земля сметаны, яблок и хлеба. Это все пойдет для армии. Ни о каком дележе там геополитическом не было. Они видели, уже разработаны были планы колонизации нашей страны. Что вот они, немцы освоят эту территорию. Поэтому никаких рассуждений о том, что мы сможем как-то поделить, не было. Были разработаны многочисленные планы о том, чтобы освободить эту землю для немцев, а остальные пусть умирают с голоду. Это указание, вот в декабрь 41-го года, указание для властей немецких в Киеве. Значит, евреев и других горожан не кормить, остальным уменьшить возможность питания, все только питание для армии. И это была политика немцев на протяжении всей оккупации.
Про эшелоны. Еще вопрос от слушателя был. Торговля.
Не исключено, не исключено. Дело в том, что Америка всегда очень здорово умудрялась торговать с Германией, даже когда она воевала против Соединенных Штатов. Это было и во время Первой мировой войны, и это было и во время Второй мировой войны. О том, что о размерах этой торговли, о размерах поставки, я не берусь сказать. Но, по-моему, это не носило такого грандиозного характера. В общем-то, руководство Соединенных Штатов и Англии были заинтересованы в том, чтобы победить Германию. Что дальше? Вот это вопрос. Черчилль ставил вопрос о том, чтобы вот когда увидел быстрое продвижение Красной Армии на Запад, был поставлен вопрос о том, чтобы не отнимать оружие у немецких пленных, быть готовым вооружить их снова, чтобы пустить их против Красной Армии. Но не американцы, потому что для американцев было важно, чтобы была Красная Армия для победы над Японией. Еще атомная бомба не была готова. И даже после того, как ее взорвали в Аламогордо, не было уверенности, что она ударит по Хиросиме и Нагасаки, не было такой уверенности.
Почему, Юрий Васильевич, ряд людей, экспертов, историков пишут о том, что все-таки Гитлер искал встречи со Сталином неоднократно, и периодически пишут, домыслы это или нет, что вот тайная встреча Сталина и Гитлера на территории отнятой у поверженной Польши.
Да, это такая версия есть, но меня просто удивляет и не перестает поражать вот эта степень нахальства в фальсификации фактов. Этого не было и не могло быть, и нигде не отмечено. Но сейчас, ну, допустим, вот Сталин уходит в отпуск в 45-м году. Один из его родственников пишет, говорит, кажется, у него в это время был радикулит. И вот это уже пишут, у Сталина был радикулит, и это проходит, и так далее, и так далее. Потом выясняется, ну как же, с радикулитом разве отправляют человека в Сочи, если у него вот... Инсульт. С инсультом отправить в Сочи, да этого быть не может. Дальше к нему приезжает посол США. И встречается с ним Гарриман. До этого он 4 года с ним встречается. Он никаких изменений в Сталине не заметил. У больного инсульт. И вот это говорят солиднейшие историки. Поэтому, а уже не солидные, вот врут напропалую про встречу с Гитлером, про какие-то все сделки вранье. И так далее. Просто вранье.
7373948, телефон прямого эфира. Есть у нас с вами еще немножечко времени. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Пожалуйста, Сергей Алексеевич.
Короткий вопрос. Юрий Васильевич, как вы оцениваете харизму Сталина?
Спасибо.
Я считаю, огромное, огромное. Это все признавали. И военные, которые, в общем, воспоминания Рокоссовского, говорит, мог Сталина и отчитать, и быть суровым. Но когда, говорит, он хотел, он был очарователен. Светлана Аллилуева сколько высказала таких критических замечаний в отношении отца уже в старости, тем не менее, говорит, обаяние у него было необыкновенное. Но не только обаяние, умение убедить людей, заставить людей поверить в то, что он говорит, это правильно. Даже если это было не совсем сбывалось. Ну как, Сталин говорит, 7 ноября 1941 года с Мавзолеем, еще год, еще полгодика, и гитлеровская Германия рухнет под тяжестью своих преступлений. Все верят этому. У него была вот исключительная способность внушать доверие, заставлять людей, чтобы они ему верили.
7373948 – это телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Меня Вадим зовут.
Вадим, вопрос, пожалуйста.
Юрий Васильевич, короткий вопрос. А можно ли сравнить Сталина по своему влиянию, по тем реформам, которые он проводил, с Петром Первым?
Можно, можно, конечно, конечно. Каждый для своего времени, как именно вот, когда Сталину было предложено такое сравнение немецким писателем Эмилием Людвигом, он сказал, исторические параллели опасны и не всегда бывают верны. Но можно, конечно, в чем? И тот, и другой сумели добиться скачка. Скачка во многих отношениях. В отношении развития страны, в культурном преобразовании. В то же время самыми жесткими, прибегая к жестким методам, суровым методам, конечно, можно сравнить.
422 спрашивает, как вы относитесь к книге «Застольной речи Гитлера». Можно ли ей доверять?
Я думаю, можно доверять, потому что это, в общем, записывали люди, которые... Во-первых, были свидетелями это, и потом Гитлер без конца повторялся. Поэтому даже если там были какие-то неточности, они более-менее компенсировались тем, что другой раз Гитлер говорил примерно то же самое. Это довольно, ну, внушающее доверие книжка.
7373948, еще вас успеем послушать. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер.
Да.
Наталья, спасибо вам за передачу. Я коротко.
Да.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот тот самый оккультизм, о котором обвинили даже вот этого прилетевшего, якобы это влияние в Англию, и когда пришел Гитлер на русскую землю, священство было уничтожено, храмы закрыты физически все, и он стал открывать храмы. Кто сами-то они были по вероисповеданию? Насколько там язычество было, вот, которое сейчас нам насаждать пытаются?
Ой.
Оккультизм и так далее. Кто? С нами Бог. Какого Бога они имели в виду?
Спасибо.
Вы имеете в виду немцев?
Ответите или нет?
Ну, если это относится к Германии, то Гитлер, учитывая то, что немцы все-таки были верующие, он иногда обращался к Богу, но очень редко. А это Розенберг, допустим, это был язычник.
Историк Юрий Емельянов сегодня был гостем программы «Сталин». Юрий Васильевич, спасибо, что пришли.